Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07, в студии Татьяна Троянская. Это действительно программа «Особое мнение», и я приветствую Дмитрия Губина, который у нас на связи по скайпу. Дмитрий, добрый день, доброе утро.
Доброе утро и добрый день.
Хочется мне начать нашу встречу. Если бы я была Муслимом Магомаевым, я бы спела «Ах, это свадьба, свадьба», пела и плясала, ну и так далее.
Я думал, мы бы на чертовом катались, колесе,
вот,
колесе,
вот.
И я лечу с тобой снова, и что там кричу.
Ну, ладно, не будем продолжать демонстрировать наши вокальные возможности.
Так, значит, Татьяна мелкая подпевала монархию двора Романовых,
судя по началу. Да я вот не знаю. Я хотела бы как раз у вас спросить. Человек, который себя считает великим князем, сегодня вот буквально через почти час будет венчаться в Исаакиевском соборе. И потом будет демонстрировать приезжим гостям демократическую Россию. Он так вот выразился. Он считает, что вот в России сейчас демократия. Вот такой человек, потомок, как он себя... То есть он потомок великого рода и считает себя великим князем.
Великого немецкого рода, судя по объему крови. Вы знаете, Татьяна, после того, как я побывал на свадьбе Дмитрия Киселева в Павловском дворце, я сейчас запутался немножко, это была пятая у него свадьба или шестая, замуж за него выходила Келли Ричдейл, а венчал их в императорской дворцовой церкви отец Михаил Ардов, тогда еще представители русско-зарубежной православной церкви, церкви не были объединены. Знаете, после этого меня довольно трудно чем-либо удивить. Венчание не спасло этот брак Дмитрия Киселева от развода, вот, но это было мощно. А что не так с Романовыми, что не так с человеком, который является великим князем, хотя это, в общем, довольно забавно все звучит.
Но он же не является все-таки великим князем. И странные царские особы приехали в Петербург на его свадьбу. Елизавета, насколько мне известно, не прибыла сюда, хотя могла бы, наверное.
Вы имеете в виду Елизавету Пескову? Она вроде бы была в числе приглашенных.
Нет, я не про эту Елизавету, как вы понимаете. Нет, это знаете, была, да, действительно.
Это такая хорошая, конечно, штука в продолжение известного анекдота, когда идет заседание совбеза, все пришли, вот здесь Путин, вот тут Шойгу, и Шойгу так смотрит на всех и говорит: слушайте, ну, вроде все мы основные задачи уже страны решили, нужно подумать и о людях. И там Патрушев с места: да, для начала предлагаю начать примерно с 10-20 тысяч душ. Вот, конечно, страна, где многое строится по лекалам той самой России, которую мы потеряли, здесь не удивляют никакие свадьбы. Кстати сказать, очень интересно для меня действительно событие на этом фоне, впрочем, это регулярное событие, это выход очередного тома «История российского государства» Бориса Акунина. Он посвящен двум Александрам. Александру II, освободителю, и Александру III, по-моему, любимому царя, упомянутого мной, Владимира Владимировича, который, значит, вот говорил, что Европа подождет, пока русский царь рыбу удит. И он действительно в это время удил рыбу, пока его дожидались иностранные послы. Что страну нужно держать вот так. Ну, вот это что ж... Это очень укладывается. Я не думаю, что это было согласовано с Кремлем, но это очень укладывается вот в такую попытку вернуться во времена Александра III.
Ну, наверное,
то есть эстетика Кремль... соблюдена.
Ну, наверное, эстетика... Кремль в курсе, тем не менее.
Ну, если Пескову пригласили, наверное, в курсе. Если дочка в числе приглашенных пресс-секретаря Путина, то, наверное, в курсе.
А давайте тогда про выборы поговорим. Я знаю, что вы сарказм изливали в эту сторону, но тем не менее они случились. И что вы можете сказать про то, как они происходили, и вот это эхо выборов, которое до сих пор продолжается?
Ну, это очень интересно, эта иллюстрация, это обращусь уже к другой книжке, она довольно давно вышла, получила премию «Просветитель», это книжка замечательного петербургского физиолога Дмитрия Жукова, и которая называется «Стой, кто ведет». Вот, вообще-то она про гормоны в нашем организме, но поскольку сам Жуков физиолог, который ставит эксперименты на мышках и на крысах, там очень много примеров из животного мира. И у Жукова есть там одно замечательное описание, как себя ведут животные, вот лабораторные крысы или лабораторные мыши в состоянии выученной беспомощности. Состояние выученной беспомощности достигается тогда, когда подопытное животное, например, лишается произвольной еды, или вдруг включается или выключается в беспорядке свет, или его начинают бить током, причем никаких закономерностей не наблюдается. Вчера тебе говорили, что с террористами никаких переговоров, и мы их замочим в сортире, а сегодня вот посол российский встречается с Талибаном, с экстремистской организацией за ужином. Так вот, когда такие разнонаправленные импульсы поступают к несчастному животному, оно впадает в стресс, состояние выученной беспомощности. И оно погибает в результате. Но больше шансов спастись у тех животных в состоянии выученной беспомощности, которые начинают рационализировать свою деятельность. Например, крыса начинает с безумной силой грызть какую-то веточку. Палочку. Смысла физиологического в этом нет никакого абсолютно. Это не спасает ее от ударов тока и не дает ей больше еды. Однако те, кто находит в себе некое бессмысленное занятие, они, как ни странно, лучше справляются вот с этим стрессом. Как вы понимаете, это прекрасная иллюстрация к тому, как проходили выборы. Кто-то себе в состоянии выученной беспомощности вбил в голову, есть один такой большой радионачальник, что электронное голосование – это путь к успеху. И он до сих пор, по-моему, грызет эту палочку. Есть другие люди, которые утверждают, что электронное голосование приводит к массовым фальсификациям, и что вот на повторном электронном голосовании голоса оппозиции были отданы кандидатам власти. Есть люди, которые призывали, например, иноземцев, экономист, он призывал бойкотировать выборы. Это все варианты грызения разных палочек. Поэтому я к выборам отношусь очень положительно. Они действительно помогают людям пережить времена, когда непонятно, что будет дальше, и то, что было можно сегодня, будет нельзя завтра, а послезавтра опять будет можно. Тот же пример с талибами, при упоминании имени которых, мне кажется, до сих пор, чтобы не попасть под статью, нужно повторять, что это экстремистская организация. А, видимо, посол России в Афганистане от этого упоминания теперь избавлен. Так вот, да, нужно грызть палочку. В этом смысле,
а может быть, вообще не стоит грызть палочку? И я тут вспомнила, Александр Проханов, писатель, выразил мнение вообще эти выборы отменить к чертовой матери, поскольку все равно выбирают тех, кого надо. Может быть, действительно уже вот эти бессмысленные телодвижения прекратить, если, по сути, в общем, ничего не меняется?
Это было бы можно, не та свадьба. Вот если великий князь женился бы и обвенчался бы с дочкой Путина, тогда, да, действительно, тогда выход из этой состояния выученной беспомощности. Потом в нем ведь все пребывают, не только те голосуют, не только те, кто фальсифицирует, не только те, кто избирается, но и вообще те, кто смотрит с кремлевских, смотрит она за тобою. Да? Эти люди тоже пребывают в таком же состоянии, потому что они не владеют просто-напросто временем современным. Они не умеют жить в современности. Отсутствие модернити – это очень типичная черта таких государств, как Россия. Не исключительно русских, но очень характерно. Это государства, которые умеют работать только с прошедшим временем. И то умеют работать, вот в немецком языке есть дивное слово, если я не ошибаюсь, оно звучит так: «Vergangenheit Bearbeitung». Это обработка прошлого, это работа с прошлым, чтобы не повторять ошибок его. И для немцев она, вот эта работа с прошлым, очень характерна. То есть нужно изучить прошлое, чтобы оно больше не повторялось, изучить его ошибки. А в России прямо противоположная работа с прошлым. Нужно современность, нужно модернити, нужно сегодняшний день затащить как раз в эту бесконечную череду исторических ошибок. Вот что происходит. Поэтому, да, то, что выглядело бы оксюмороном, то, от чего бы сторонились в Великобритании, потому что мои знакомые британские аристократы больше всего боятся, что кто-то узнает, что они британские, то есть, что они аристократы. В Англии там письма могут оставлять внизу дома, в подъезде просто, вот, лежать даже не по ящикам, они могут быть рассортированы. И они жутко боятся, что кто-то из соседей увидит письмо из Букингемского дворца. потому что это немножечко моветон. Если ты зациклен на королевской семье, ты относишься к так называемым royal nuts. Royal nuts – это вот эти чокнутые, прибабахнутые на королевской семье, которые там вот стоят у ограды дворца Леди Ди и смотрят, как вертолет с принцем Чарльзом пролетает, и там принц действительно, я несколько раз случайно туда попадал при таких обстоятельствах, он действительно там на расстоянии там, 5, 7, 8 метров от тебя находится.
Эх, у нас вот. Все наоборот, Дмитрий. У нас наоборот, если бы такие письма получали, то каждый бы публиковал у себя в Фейсбуке. Посмотрите, какое письмо сегодня пришло ко мне.
А потому что Англия с времен Кромвеля много что передумала по поводу своего прошлого. И много от чего отказалась. И она не хочет возвращаться, она может делать всякие довольно забавные жесты, типа выход из Евросоюза, но Англия хорошо работает со своим прошлым. Она работает, повторяю, работа с прошлым не означает возвращение в прошлое. А в России работа с прошлым означает попытку вернуться в прошлое, опять начать держать Россию вот так и устроить спектакль для иностранных послов, которые пусть подождут, пока русский царь рыбу удит. Проблема в том, что русский царь всегда удит рыбу исключительно в мутной воде.
Дмитрий, ну вот возвращаясь в наше прошлое, мне очень понравилась ваша история о том, если бы Георгий женился бы не на дочери итальянского дипломата Ребекки Битарини, а на дочке Владимира Путина. И у нас уже тут на Ютьюбе наши слушатели размышляют, что это да, это хорошая идея. Представляете, какой бы поворот крутой нас бы ждал.
Я думаю, там просто не договорились, поэтому ну вот, пришлось довольствоваться тем, что есть.
Ну, зато в Исаакиевском соборе.
Это, помните этот анекдот, как Путину решили место для последнего покоя подбирать, да? И вот там предлагали египетскую пирамиду, нет, это не тот уровень, предлагали что-то еще в таком же духе, не тот уровень, значит, и, наконец, приняли решение похоронить Путина, купить ему местечко еще при жизни в храме гроба Господня. Вот. Он говорит: Владимир Иванович, проблема только одна. К сожалению, евреи требуют от нас за это миллиард долларов. И Путин возмущен. Что? Миллиард долларов за 3 дня?
Да, да, да.
Все понимают этот анекдот. Но, он очень смешный.
Знаете, почему не все понимают? Потому что самый часто задаваемый вопрос среди паломников, между прочим, которые приезжают в Иерусалим поклониться храму гроба
Господня. А
где мощи
Христа?
Нет, да, они спрашивают, а где реально-то он, где похоронен? Так что все нормально. Но, надеюсь, наши слушатели все поняли. А давайте дальше. Все-таки, несмотря на то, что выборы состоялись, у нас была история с умным голосованием, и, возможно, благодаря умному голосованию коммунисты, в общем, выступили. И вот сейчас, ну, в частности, Дмитрий Быков высказал свое мнение, что если коммунисты современные сбросят Замшелова, я сейчас цитирую писателя Зюганова, то у них есть шанс стать прогрессивной, креативной партией. Что вы думаете, вот этот поворот возможен?
Ну, Зюганов, это, конечно, это очень забавный исторический персонаж с меховыми ушками и вечно милированной гвоздичкой, значит, на праздничек в петлице. Да, действительно, в тот день, когда силовики хватают коммунистов, которые вышли на акцию протеста, значит, а Геннадий Андреевич к русскому монарху коленопреклоненно подползает, чтобы ручку поцеловать. Да, действительно, это выглядит анекдотически. Хотел бы я знать, какие экономические причины позволяют Геннадию Андреевичу Зюганову оставаться во главе партии. Мне так кажется, речь все-таки идет в экономических причинах, потому что в России, может быть, другими, но в России уж больно экономические и финансовые резоны всегда хорошо все объясняют. Это интересная идея, потому что, понимаете, ведь левая идея никуда не делась, она никуда не умерла. Есть такой замечательный философ Александр Иванов, он главный редактор издательства «От маргина». И я когда-то с ним сделал целое интервью, оно было опубликовано в «Огоньке», журнал, который, как мы знаем, то есть для меня было удивление, с большим опозданием узнал, что он совершенно бесславно, даже там бездымно просто-напросто исчез, он перестал существовать. Но когда-то был журнал, я делал с Ивановым интервью по поводу левой идеи. Левая коммунистическая идея, по-моему, к 1 мая привязались. И много о чем там говорили, о тюремных тетрадях Антонио Грамши и об идее сочувствия, которое всегда находится внутри коммунистического идеала, сочувствия к простому человеку и так далее, и так далее. Она не умерла. Вот посмотрите, выборы, когда реально проходили в Германии, да, я имею в виду, в прошлые выходные, в Берлине был еще референдум. Было еще выборы в двух землях, в земле Берлин и, по-моему, Мекленбург, Верхняя Померания. Так вот, в Берлине еще проводили референдум по поводу национализации жилья. Это не анекдот, это не дурная шутка. В Берлине, как и в большинстве немецких городов, дикий совершенно дефицит жилья. На просмотр квартиры могут там приходить и 20 человек, и 30 человек. Цены растут в Берлине, они росли, там выросли за последние 5 лет, там чуть не на 80%. В общем, ужас, 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 ужас. И они рассматривают идею национализации, насильственного отъема крупных владельцев недвижимости, там, у которых больше в обороте, по-моему, 10 тысяч квартир, то есть, ну, фирмы, компании. Они рассматривают, чтобы вот это жилье отнять и перевести в государственный фонд. Идея периодически в левацком Берлине, она поднимается. И берлинцы проголосовали, хотя это не имеет юридических последствий, они проголосовали за это. То есть идея социальная, вообще Германия во многом социальное государство. Вот эта вот идея левая, социальная, она ведь много где жива.
Это все-таки касается Германии. Давайте перенесемся. У нас немножко и жители другие, да, несмотря на то, что все люди...
Татьяна, а почему вы считаете, что социальная идея, в которой много всегда коммунистического, почему вы считаете, что она России не подходит? Если эта идея могла спокойно укрепиться во всех скандинавских странах.
Ну, то есть, по сути, я правильно поняла, то есть, по сути, коммунисты, вот если они сейчас действительно освободятся от Зюганова, имеют шанс получить поддержку у граждан и стать реальной оппозицией существующей власти? Или все-таки тут последние веяния, что они отказались от демонстраций?
Татьяна, я не знаю, кто такие современные российские коммунисты. Угу. Бог миловал. Возможно, они полностью уже выродились. Но здесь важны не персоналии, здесь важны идеи. Я просто, я был ультраправым когда-то, потом немножечко к центру продрейфовал в своих политических взглядах. Я считаю, что у социалистической, коммунистической идеи есть потенциал. Потенциал есть у идеи. Это важнее, потому что если есть идеи, то люди найдутся. Возможно,
у нас иногда коммунисты... идеи параллельно партии существуют, потому что, да, в принципе, мы же знаем, Единая Россия, ее идеи иногда вполне себе положительные, но конечно. Реализация их идет совсем в другом русле.
Конечно, но понимаете, это как в фильме «Алая роза, эмблема печали», «Черная роза, эмблема любви» с Башировым. Помните, он говорит, знаю я этих попов, советские, вот знаю я этих коммунистов, советские. Вот в чем все проблема, они порченные. Я сейчас не беру конкретных коммунистов, но очень многие действительно порчены вот такой вот кондовой совершенно советскостью.
Ну, смотрите, да, но с другой стороны, согласитесь, все-таки, если, например, ЛДПР – это прежде всего Жириновский, да, а Яблоко – это Явлинский, и партийная дисциплина достаточно сильна, как это ни странно, в коммунистической партии, мне, как мне кажется, со стороны, не так верны все Зюганову. Нету там такого, такой диктатуры, как вот в вышеназванных партиях.
Ну, по-моему, и в других партиях не должно быть ситуации, когда Явлинский или Жириновский, они эдакий Евгений Онегин, а все остальные члены партии, она такая Татьяна, ему я отдана и буду век ему... Онегин, простите меня, значит, генерал этот несчастный, я другому отдана и буду век ему верна. Вот эта идея быть верным век человеку, она совершенно непонятна. У коммунистов, да, У коммунистов, да, там, возможно, их настолько считали несерьезными игроками, что они, может быть, я это допускаю, я просто не знаю ситуации изнутри, они, может быть, меньше порчены. Это, опять же, это как Быков очень точно сказал про Советский Союз. Говорит, дела были дурными, но слова были хорошими. Вот почему, например, в ужасном Советском Союзе могла существовать прекрасная детская литература. И какой-нибудь Юрий Коренец, человек, который вообще прошел весь ад, весь ужас сталинских тюрем и лагерей. Да? И это Владислав Крапивин, вот недавно ушедший от нас. Это масса была прекрасной детской литературы, где вообще фальшь довольно быстро отличается от подлинного. Были фильмы. К слову, тот же Гайдай, как он мог существовать? Потому что вот ему удалось отдел просто-напросто перейти к словам. Слова обретали свою форму только на киноэкране. Поэтому советское кино порой было просто-напросто выдающееся, если брать комедии. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Повторяю, это меня пугает современной России то, что не осталось уже даже слов. То есть, понимаете, там есть какие-то вещи, когда Гордон честно отвечает на вопрос Дудя в интервью. Дудь спрашивает, честь или деньги? Гордон кивает головой и говорит, деньги. Я понимаю Гордона, потому что за деньги действительно в России можно попробовать купить себе некое пространство достоинства. Вот он себе построил домик на берегу Москвы-реки с очень смешным этим там статуэткой полутораметровой Пушкина, которая там стоит. Но он это создал, какой-то мир, где слова совпадают с делами. Да, этот мир распространяется там на 11 соток земли вокруг него. Но у других-то и этого нет.
Да, это его мир. Да, это правда. А вот победа новых людей вас удивила? Или это все-таки...
Да. Терешкова в Госдуме новый человек? Нет. Человек из космоса? Человек из будущего?
Нет,
новый... Гость из будущего, Валентина Терешкова.
Новые люди.
Любят получать письма трудящихся и менять в соответствии с ними конституцию страны. Да, вполне уважаемая дама.
Нет, вы, партия «Новые идете? Люди», партия «Новые люди». Как вы к ней относитесь?
Никак я к ней абсолютно не отношусь.
То есть вот. Шансов...
Мне это неинтересно. Повторяю, Татьяна, когда продано и коррумпировано все, ну, либо нужно, я не знаю, уходить в какие-то другие вещи, например, подписываться, там, мне вести канал, а вам подписываться... На канал Губин On Air на YouTube.
Выше чуть поднимите, Дмитрий, чуть-чуть выше. Это для тех, кто нас на YouTube слушает. А если вы нас слушаете, да, вот так вот видно.
Вот так вот. Или, например, смотреть этот канал. Меня сейчас интересует идея, потому что если будет идея, новые люди образуются. А если не будет никаких идей...
В смысле, новые люди, вы не о партии, а новые люди, я как новые люди.
Я
не о партии,
я без кавычек с маленькой буквы. Да. Меня пугает как раз
и
то,
сейчас
что
мы сделаем паузу, новые. Поскольку у нас реклама, но сначала новости.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Итак, мы снова в эфире, начинаем нашу вторую часть. Дмитрий Губин, журналист, у нас на связи. И давайте поговорим, Дмитрий, об иноагентах, экстремистах, количество которых с каждым днем увеличивается. И у нас сейчас уже и, значит, физлицо, которое становится СМИ. Я, честно говоря, совершенно запуталась. И сейчас, произнося организацию, нужно постоянно думать, а не является ли она иноагентом. Ну, вот последний, понятно, медиазона иноагент, да. А вот скоро будем, как Шендерович вчера пошутил, скоро будем списки читать. Знаете, как у Соловецкого камня читают списки репрессированных, так же будем и иноагентов. Это что? Это чтобы все уже заткнулись, наконец, или что? Вот я просто целеполагание хочется уловить.
Так нет, опять-таки нужны смыслы, Татьяна, чтобы было какое-то целеполагание. Сегодня иноагент или экстремист значит примерно столько же, сколько слово «фашист» значит в России. Это просто ругательство, это просто обзывалка, которая приводит к определенным, во всех трех случаях, к определенным юридическим последствиям. Потому что когда там политики называют друг друга фашистами, они не имеют в виду ни фашизм Муссолини, классический европейский довоенный фашизм, который, так напомню, существовал в большей части европейских западных стран, и которого счастливо там избежали, если говорить о Европе, только только Великобритания с Францией, да, потому что вот вам, пожалуйста, усташи хорватские, вот вам, пожалуйста, Дуччи, вот вам, пожалуйста, Муссолини, вот вам Салазар, хунта черных полковников и так далее в Греции, и так далее, и так далее. Не в значение, которое Умберто Эко пытался определить как урфашизм в своем знаменитом эссе «Вечный фашизм». Нет, это просто ругательство, за которым ничего не стоит. Вот так же за экстремизмом давным-давно уже не стоит никакой экстремизм. Вот мы с вами сегодня обсудили эту последнюю историю. Русский посол в Кабуле великолепно встречается с террористами, с которыми раньше еще было нельзя вообще проводить никакие переговоры. А он с ними ужинает. Снять с Талибана ярлык экстремизма не могут, но благодаря ужину русского посла с экстремистами слово «экстремизм» окончательно потеряло свой смысл. Сегодня это просто политическая обзывалка с целью унизить и поразить в политических правах своего оппонента. Только и всего. То же самое с иноагентами. Какой страны я агент? Что конкретно, какие, чьи поручения я выполняю? Когда ссылаются на американский закон об иностранных агентах, ну, поищите на сайте «Эхо» великолепный разбор Сергея Пархоменко по этому поводу. Кто там является агентом? Организация является агентом от имени правительства Японии с целью выполнения в Соединенных Штатах Америки вполне определенных функций. Это официально. Эту организацию наняли. Она действительно является агентом.
Ну, вы же читали, что вот ФСБ утвердила перечень информации в области военной и военно-технической деятельности, за сбор которой могут признать иностранным агентом. Вот вам поясняется.
Так, слово «агент» в данном случае окончательно потеряло хоть какой-то смысл. Это просто набор ругательств, имеющих... в третий, там, четвертый раз повторю, имеющих крайне неприятные юридические последствия для тех, кто таким агентом или экстремистом, или террористом, или кем-то еще был назван. За этим не стоит вообще никакого смысла. Точка, все, что здесь обсуждать, я не знаю, Татьяна, простите.
А может быть такое, что люди, которые принимают эти законы, немножко путаются в терминах?
То есть
они не понимают,
попутали.
Что такое, да, что такое агент.
Ткань жизни, как Бабель писал, порвалась для них.
Вы же видите, кто занимает у нас, кто в Думе сидит. Иногда же эти люди удивляют сильно.
Нет, они как раз, ну как, вот есть разрешенные слова для уничтожения... с одной стороны, несогласных своих оппонентов реальных либо мнимых, а с другой стороны, для обращения на себя милостивого, монаршего квази, да, внимания. Ясно, что можно пользоваться вот этим количеством слов, вот этими конкретными словами, а подгонять под них можно все, что угодно. Поэтому эти люди, они ничуть, например, меня не удивляют, они пользуются тем, что можно. Вот и все. Слово «фашист», обратите внимание, это, в общем, используется в ограниченном количестве стран. Когда говорят о Гитлере в Германии, то никакого фашизма, слово «фашизм» не используют. Это был национал-социализм. Но если мы при товарище Сталине стали бы писать о гитлеровском режиме как о национал-социализме, то нам бы очень резало глаз слово «социализм». Поэтому... стали использовать итальянский термин «фашизм» для определения того, что происходило в Германии. Кстати сказать, та же самая абсолютная история, что и с иностранными агентами, что и с экстремистами и так далее, и так далее. Берется разрешенное слово, и под него загоняется абсолютно все, что тебе не нравится.
То есть, получается, они собирают такой кубик Рубика?
Можно и так сказать, да, можно и так. Вот это скорее, помните, была такая игра... Господи, как же она называлась? Нужно было передвигать пятнашки, не пятнашки. Советская настольная игра в коробочке. Там цифры были. И нужно
было их передвигать. Кубик нужно было, да?
Нет. Их нужно было передвигать. Одна ячейка была пустая, и за счет этого можно было двигать их. Нужно было цифры составить от нуля там, до 15. По-моему, так и называлась она. 15 или пятнашки, не помню. Пятнашки, это,
ну, пятнашки, может, это вроде там нужно было бегать. Наши слушатели подскажут, если что, как это называлось.
Да,
там было 16 как бы клеток, а 15 этих не цифр. Кубиков, а, ну, в общем, штучек этих.
Квадратиков передвигающихся. Да. Вот здесь то же самое. У них ограниченное количество слов, которые можно использовать в политической дискуссии. Ограниченное количество положительных слов. Это, например, там, я не знаю, русская духовность. Вот это слово хорошее, его можно безопасно использовать. Но плевать, что русская духовность ничем не отличается от базовых понятий негритюда. Это была такая идея превосходства черной расы. Почитайте в Википедии, там довольно толковая статья на эту тему. Это не важно. За ним ничего не стоит, за русской духовностью. Попробуйте найти такую страну, которая своей бы духовностью не гордилась. Кстати, Нигерия, вон тут на днях отметилась заявлением, там, мы не позволим нашу нигерийскую высокую духовность разрушать. Это положительное слово. И есть какое-то количество отрицательных слов. Вот при их помощи нужно как бы все расставить по порядку.
Я сразу представила внутренний словарик «хорошо», «плохо», к которому они периодически обращаются.
Это даже не хорошо, плохо, безопасно, небезопасно.
Да, так, наверное, так.
Потому что если ты попробуешь разобрать происходящее с точки зрения, ну, хотя бы современной западной политической лексики, да, тебе там сразу придется какое-нибудь жуткое слово выучить, я все время произношу его с ошибками, ауторианизм. Нет, я никогда автократия по-английски выговорить, видимо, не смогу. Но неважно. На тебя же посмотрят, как на больного. Вот представьте себе, Шульман стала депутатом Госдумы. Да, она использует эту лексику западную. И вышла на трибуну и разобрала текущую ситуацию, прибегая там к американским терминам. На нее же как на больную посмотрят. А может быть, даже сразу же в Кащенку и увезут с пленарного заседания. Поэтому нет, никому не хочется быть увезенным в Кащенку, ни в каком смысле. Поэтому все пользуются совершенно бессмысленными, но зато безопасными словами.
Играя в 15, пятнашки Такин. Вот наши слушатели нам помогают. Алексей Навальный прокомментировал возбуждение против него нового уголовного дела о создании руководства экстремистским сообществом. Да, и оно предусматривает до 10 лет лишения свободы. А судя по высказыванию, Алексей Навальный все-таки не потерял чувство юмора и сообщил, что по совокупности приговоров по 4 уголовным делам он сможет выйти на свободу не позже весны 2015 года. Вот. Так что до встречи у себя в Инстаграме написал Алексей Навальный. Ну вот вы считаете, что дадут эти 10 лет, и конечно, потом еще прибавят? А зачем? Конечно. Ну и так человек запечатан на приличное количество лет.
Нет. Смотрите, здесь немножко ситуация цукцванга шахматного. Путин не может убить Навального. Раньше мог, а теперь все. Расстреливают два раза, уставы не велят. Угу. Это будет уж совсем не комильфо. И у них идет игра, кто кого переживет. Вот кто умрет раньше, Навальный
или Путин? Знаете, в разных условиях они живут, я бы сказала, так мягко.
Да, поэтому у Владимира Владимировича неплохие шансы пережить Навального, поскольку условия довольно сильно различаются. Но с другой стороны, Навальный...
То есть, Дмитрий, подождите, перебью. То есть, получается, от количества сроков мы можем предположить, сколько Владимир Владимирович еще планирует прожить, правильно?
Ну да, да. Вон Кастро сколько прожил. Я думаю, это светлые идеалы, портрет где-нибудь там между иконками поставлен, да? Почему бы нет? Конечно, на это расчет. А поскольку условия Навального, может прийти туберкулез, может прийти там что-то еще, там какой-нибудь ковид в особо страшной форме. Поэтому вот они вот так, кто кого переживет. У Навального я другое бы отметил, реальным достижением, сильным достижением Навального, я без грани иронии говорю, и без грана иронии. То, что он, у него новая стилистика, вот эти письма из тюрьмы, они же не гневные, они не проклинающие. У них такой стиль, легкое... «Веселое недоумение, когда я гляжу на вас, идиотов». Вот как называется та стилистика, в которой пишутся все его там посты, в какой он дает интервью.
Здесь мы, Дмитрий, поставим многоточие, а обсудим это и не только это в следующий раз. Дмитрий Губин был сегодня...
Ну, в условиях лучше, чем все-таки, надеюсь, у Навального. Подписывайтесь на мой канал Губин Он Эр.
Все, пока.
Дмитрий, мы можем... Вы слушали программу «Особое мнение».